Багам сыграл важную роль в становлении цивилизации, о чем мы говорили на прошлой неделе. Но постепенно сами обряды жертвоприношения тоже развивались и усложнялись. Своего рода пика они достигают, когда жертвовать богам начинают не вещи, не животных, а живых людей. Самые массовые человеческие жертвоприношения характерны для ацтеков в Центральной Америке, но практиковались они и в других частях света. О явлении человеческого жертвоприношения рассказывают кандидат исторических наук Альберт Давлетшин, Институт восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета, и доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Дмитрий Беляев. С ними беседует Александр Сергеев.
Первый мой вопрос к Альберту Давлетшину. Какова роль жертвоприношений и как здесь появляется человек?
Для идеи жертвоприношения очень важна идея установления отношений дарения и одаривания между человеком и сверхъестественным существом. Человек, будучи самым ценным для самого человека, конечно, приобретает статус жертвы самого высокого масштаба. Интересно отметить, что для архаических людей существовали люди разных категорий, и не все люди одинаково ценны в смысле жертвоприношений. Вот, скажем, древние майя рассматривали царскую кровь как гораздо более высокого порядка, и именно поэтому стремились принести в жертву знатных людей.
Но здесь, безусловно,
Дмитрий Беляев.
Да, есть два аспекта. В Мезоамерике вот кровь – это такая очень важная субстанция, которая содержит в себе вот силу. Можно приносить в жертву собственную кровь, знаменитые жертвенные кровопускания, которые осуществляются там из гениталий, из языка. Это вот один аспект. Другой аспект – это принесение в жертву крови врага. И как раз у ацтеков вот он приобрел, пожалуй, наивысший размах. И связано это со складыванием такой имперской идеологии, которая была призвана скрепить новое зарождающееся в первой половине 15 века ацтекскую державу.
А как можно скрепить через человеческие жертвоприношения?
Это такое объяснение завоеваний. Поскольку в мифологии Науа, которым принадлежат ацтеки, существует идея о том, что миры существуют не вечно, да, а по окончании определенных циклов они разрушаются, происходят космические катастрофы, гибнут люди, гибнет Земля. Боги борются с хаосом, да, с тем, чтобы мир не погиб до назначенного срока. И для того, чтобы они эту силу не теряли, им необходимо питаться, а питаются они человеческой кровью, которая самая могущественная.
Интересно, откуда такая идея, да, Альберт?
Это характерно для многих культур совершенно разных, и культур в Старом Свете тоже. И иногда в качестве вот такой наиболее важной составляющей могут быть выбраны не кровь, а, например, кости или волосы.
И вот ацтеки ввели вот эти войны для того, чтобы захватывать, так сказать, жертв для жертвоприношений?
Да. Поскольку наиболее ценным вот для принесения в жертву, чтобы поддерживать богов, является как раз кровь воинов. И это была вот такая идеология, которая оправдывала экспансию сначала в Центральной Мексике, потом за пределы, пока вот эта держава охватила практически всю вот древнюю Мезоамерику.
И с кем тогда они стали воевать?
Возникло такое очень любопытное явление, как цветочные войны. Это войны по договоренности. Они проходили как между ацтеками и их противниками в эпоху мира, так и между, например, союзными или вассальными городами в составе ацтекской державы. Определялось время, определялось место, воины сходились. Соответственно, вот захватывались в этой войне пленники, которые приносили жертву.
В действительности здесь, конечно, речь идет не только и не просто о жертвоприношении, но благодаря тому, что будущие цари и принцы участвовали в этих цветочных войнах, они становились настоящими людьми или настоящими мужчинами. Ацтеки считали, что если человек не закреплен в войне, то он не достоин звания знатного человека и, например, не может быть царем. Поэтому цветочные войны были очень важны для функционирования верховной власти у ацтеков.
По сообщению испанского хрониста Диего де Дурана, при освящении главного храма в Теночтитлане, в столице ацтеков, было принесено в жертву 80 тысяч пленников. И что вот они стояли там несколькими колоннами, и воины, которые им отрубали головы, они там уставали, поскальзывались в крови. Это такое описание у Дурана, в общем, достаточно кровожадное. Очень много находок черепов человеческих, поскольку после принесения в жертву эти черепа выставлялись на обозрение. Это вот знаменитые цампантли, так называемые стены, да, из черепов.
Поразительный совершенно масштаб.
Ну, пожалуй, будет справедливо сказать, что в других архаических обществах Старого Света, находящихся примерно на таком же уровне развития, встречались очень масштабные жертвоприношения. Может быть, ацтеки, конечно, лидеры, но не в принципиальном отношении.
А в каких еще местах?
Например, в Древнем Китае, в Древнем Египте.
Но это же должно было сказываться на демографической ситуации, на способности общества к выживанию.
Ну, и именно поэтому, возможно, в жертву приносились именно пленники, да, то есть враги.
А как вообще подобные процедуры воспринимали сами жертвы? Они пытались там восставать?
Ну, некоторым естественным образом жертвы относились к этому весьма по-разному. В действительности, как правило, существовал особый кодекс жертвы, который говорил о том, что человек должен считать за честь, что он приносится в жертву богам. Некоторые люди действительно шли добровольно.
Смерть на алтаре, она почетна.
Не случайно в ацтекском рае находились именно воины, павшие в битве, и женщины, умершие при родах, в то время как, например, успешливые воины должны были попасть в ад.
Смерть на алтаре, она тоже считалась смертью в битве.
Да, потому что иногда вот перед непосредственно жертвоприношением даже еще раз воспроизводилась схватка, его пленяли еще раз символически, и потом уже клали на алтарь и вырывали сердце.
Ну вот такая идея о том, что нужно кормить богов кровью, приносить жертву людей, она какое обоснование имела в этой культуре?
Ну, во-первых, нужно помнить о том, что культура и любое культурное явление – это нечто самовоспроизводящееся. То, что люди повторяют друг за другом, даже не отдавая себе отчет. Так повелось испокон веков считать, что вот людей нужно приносить жертвы. Все нормальные люди приносят жертву, а те, кто жертву людей не приносит, это, конечно, не люди, а дикари какие-то. А кроме того, в ацтекской мифологии существовали прецеденты многочисленные. В одном случае, когда предыдущая эпоха была уничтожена, и все люди погибли, когда возник наш мир, перед богами стояла задача о сотворении людей нового человечества, то есть нас. И тогда Кецалькоатль спустился в подземный мир для того, чтобы правдой-неправдой забрать кости людей предыдущего поколения.
Кецалькоатль — это верховный бог, да?
Но это один из самых главных богов ацтеков, самый активный. И Кецалькоатль спускается в подземный мир, владыка мертвых не хочет отдавать ему кости, но все-таки он их добывает, несет, пытается вынести их в внешний мир для того, чтобы оживить и сделать людей нового поколения. Тут выпархивает посланная владыкой мертвых перепелка, Кецалькоатль пугается, падает, кости рассыпаются, перепелка начинает их клевать, и когда Кецалькоатль приходит в себя, он собирает только часть этих костей. С этой трухой он возвращается в верхний мир и кается, что он не смог выполнить порученную ему задачу. Он кается, он советуется с другими богами, он молится, он страдает, он проливает кровь из своего мужского органа, на ней замешивает вот из этой трухи как тесто и лепит людей сегодняшнего поколения. И если бы не вот эта жертва Кецалькоатля, то и людей бы не было. Значит, и мы тоже должны принести себя в жертву.
То есть это перевернутое вот это представление о даре, то есть не мы дарим Богу, да, чтобы он это, нам отдарил, да?
Да, это Бог нам подарил, и теперь мы обязаны ему отдаривать. Причем он не просто отдал нечто, а он именно принес жертву, то есть в дар самого себя.
Да? Между прочим, поразительная параллель такая, казалось бы, в противоположных совершенно религиозных системах. Ведь в христианстве тоже Бог приносит себя в жертву, но после этого не требуется человеческих жертв.
Ну, как раз вот эта вот идея, столь характерная, например, для ацтекской религии, о покаянии и о даре от божества к человеку, и поэтому человек должен отдарить божеству. Ведь на проповедях очень часто звучит мысль о том, что Иисус Христос сделал для нас все, и неужели мы не можем посвятить ему 5 минут?
Отсюда идет вот эта христианская идея самоистязания, да?
Несомненно, идея самоистязания, вот такого бичевания, она имитирует именно страдания Иисуса Христа в первую очередь.
И все же именно христианская религия прекратила во всем мире, и в том числе в Мезоамерике, человеческие жертвоприношения.
Христианство было не единственной религией, которая боролась с человеческими жертвоприношениями. Очень многие вполне такие языческие религиозные системы, например, в египетской религии жертвоприношения не приветствовались. Тот классический Египет, а не архаический, никакой речи о человеческих жертвоприношениях не могло быть.
Даже в Мезоамерике у майя, вот по иероглифическим надписям, человек – это настолько могущественное существо, сильное, что не получается просто так принести в жертву. Да? Его надо принизить до состояния животного. Поэтому на изображениях там и в текстах иногда говорится о том, что перед тем, как принести в жертву, его лишали всех признаков человеческого статуса, то есть снимали там украшения, одежду, над ним издевались. И в итоге, когда вот он таким образом, путем таких мучений терял статус, потом его можно было просто убить вот, и таким образом принести в жертву.
Просто для древних майя, как и для многих других, например, культур в Старом Свете, идея человека настолько высока, что с человеком нельзя сделать ничего. Его нельзя убить, это просто невозможно. невозможно.
Но нужно.
Ну, когда нужно человека убить, естественно, для этого его вначале нужно перевести в статус нечеловеческого.
Чем же все это закончилось? Каким образом человечество изжило вот эту эпоху человеческих жертвоприношений?
Ну, это, конечно, связано вот с распространением мировых религий. И в Мезоамерике церковь христианская в XVI веке, XVII веке очень жестко с этим боролась, хотя существуют указания в источниках, что поначалу индейцы воспринимали Христа, да, его мучения, вот в таком аспекте, что это тоже какое-то жертвоприношение, похожее на то, что было в их религиях. И даже наоборот, вот то, что у христиан тоже есть вот такой вот образ, это было дополнительным стимулом к тому, что жертвоприношения возможны. По источникам церковным видно, что, например, у майя на Юкатане до 17 века практиковалось это, и время от времени церковные власти предпринимали такие кампании по изничтожению языческих представлений. И уже вот, по-видимому, в Мексике в 17 век, когда были завоеваны последние независимые майяские государства, это, собственно, и прекращается.
А в мире какие последние эпизоды?
В 19 веке, по мере распространения европейского колониализма и, соответственно, церкви, эта практика исчезает.
Вполне можно сказать, что после 19 века человеческие жертвоприношения встречаются так редко, что они уже не являются составляющей частью культуры в любом случае, они уже не воспроизводятся. Это что? Из ряда вон уходящих.
С кандидатом исторических наук Альбертом Давлетшиным и доцентом Мезоамериканского центра имени Кнорозова Дмитрием Беляевым беседовал Александр Сергеев.